Итак, мы продолжаем с вами этот замечательный курс, который называется «Жизнь истинного поклонения». Что такое поклонение Богу? Каким должно быть поклонение? Истинное поклонение. И сегодня урок номер 4. Сделаем краткое повторение. В первом занятии мы говорили о ком, кто помнит? Авраам, его послушание и его жертвенность. Что такое поклонение в контексте первого урока? Авраам и послушание. Поклонение – это послушание, и поклонение – это умение отдать, а иногда даже и потерять, может быть, самое дорогое. Потому что тогда ты это приобретаешь, понимаете, и больше приобретаешь, чем думаешь. Второй урок. Мы говорили о скинии, как она была устроена, и там было ударение. На чем? Ветхозаветная скиния. После скинии что было? Храм. Мы вывели, что ветхозаветная скиния, она была местом поклонения. Да, там был Господь, там возносились жертвы и молитвы. Сама скиния как идея, как переводится слово скиния? Жилище Божие, пребывать, то есть там пребывает Бог. В храме мы перенеслись от скинии в храм, а из храма мы куда пошли во втором уроке? К нам, потому что я теперь тоже храм, поэтому вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Это был второй урок. Скиния, храм и каждый верующий в Иисуса Христа. Третий урок. В третьем занятии мы говорили о внешнем дворе. Скиния была устроена из двух частей. Внешний двор и внутренний. Теперь сама уже скиния тоже из двух. Святое и святое святых. И она была вся накрыта шкурами. Там никакого окошечка-то не было. Все было накрыто так, чтобы ничего не было видно. То есть место присутствия Бога – это особое какое-то присутствие духовное, где не просто глазеть чего-то, а пребывать. И сегодняшний урок. Итак, земная скиния, она была тенью небесной скинии. То есть она была картиной того, как человек может поклоняться Богу в духе и истине. И по мере того, как мы будем продолжать оценивать то, что каждый предмет скини указывал на Спасителя, мы сможем лучше понять, как жить жизнью истинного поклонения. Предметов было немало. Для чего даны все эти предметы? Они же что-то значили. Что они значат сегодня для нас, если мы продолжаем изучать Слово Божие, если оно все время живо, действенно? Итак, скиния состояла из двух основных компонентов. Это внешний двор и это скиния собрания. В прошлый раз мы посмотрели, как шел священник. Он шел с востока, был вход, потом был жертвенник. И потом был умывальник. И мы с вами рассмотрели себя в качестве этого священника, раз мы цари и священники. Скажите, много было дверей в скинию? Только одна. Откуда это была дверь? С востока. Поэтому мы видим, как идет священник. Дверь только так, наша духовная жизнь, через Иисуса Христа. Потом был жертвенник. Что он символизировал, жертвенник? Жертву Господа Иисуса Христа. И мы не можем начать путь вот отсюда, оттуда, откуда хочешь. Вот ты не мог пройти мимо. Только одни ворота, только один жертвенник. Это жертва Господа Иисуса Христа. И мы видим умывальник. Что символизировал умывальник? Чистоту нашу, да? Чистоту нашей жизни, наших помыслов. Это омовение, ведь что такое вода? Очищение. То есть, получается, недостаточно принял жертву, и я все, я как хочу, так и живу. Я же принял, я верю. Постоянное омовение. Вот цель его – это омовение. Итак, мы увидели, как шел священник. И он должен был принести жертву вначале за кого? За себя, а потом за народ. И мы с вами давайте посмотрим, а что же дальше происходило. Сегодня мы посмотрим, как же он входил. И нас интересует сегодня в этом уроке три компонента будут. Это стол предложений, это светильник и это жертвенник курения. Имейте в виду, на жертвеннике курения там кровью кропились рога, там не надо было жертву приносить, и там воскурялось все время фимиам. Поэтому сегодняшний урок акцент делаем на стол предложений, на светильнике и на жертвеннике курения. И каждый из них мы рассмотрим в контексте того, что это значило в Ветхом Завете, что значило в Новом Завете, что это значит сегодня для меня. А это мне зачем? А я имею к этому отношение. А сейчас открываем тексты. Левитам 24 глава с 5 по 9 стихи. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. Обратите внимание, сколько было хлебов? 12. Хлеб каждый как получится? Нужно было в каждом хлебе 0,2 ефы. Не могло быть в одном столько, другой большой, третий маленький. Взвешивалось. Все должны были быть одинаковые. Положил их в 2 раза по 6 в ряд. То есть они должны были быть на чистом столе пред Господом. Положи на каждый ряд чистого ливана. Будет это при хлебе в память в жертву Господу. И каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых». Скажите, сколько раз каждый день менялся хлеб? 1 раз в неделю. Когда? Суббота. Какой это день? Это день покоя, да? Шаббат в переводе. Покой. Скажите, какой это был завет, 8 стих? На сколько времени? Вечный. Интересно, почему же он вечный? Сегодня уже нет этих хлебов, нет храма. Может быть, ошибка произошла? Итак, 9 стих. «Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних». Это постановление какое? Вечное. Обратите внимание, 3 слова. Стих 8. «Постоянно». А заканчивается «вечный». Стих 9. «Вечный». Исход 25.30. «Полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим постоянно». Итак, давайте посмотрим, что это за хлебы предложения их называют. В переводе «хлеб предложения» происходит от древнееврейского слова. В переводе означает «хлеб лица». Вот представляете? Вот у нас переведено «хлеб предложения», а там «хлеб лица» или «хлеб присутствия». Чьего лица, скажите, пожалуйста? Божьего. А присутствие чего? Божьего, да. То есть, вот это исход 25.30, где мы встречаем, полагая на стол, хлебы предложения. Буквально в переводе «хлеб лица». То есть, выкладывался этот хлеб на золотой стол и пред лицом или присутствием Бога. Золотой стол был и по 6 лепешек с одной и с другой стороны. Что происходило с хлебом? Кто съедал? Его съедали священники. Когда они его ели? Через неделю. Он стоял неделю. Потом можно было съесть. Но есть мог любой человек. Только Аарон и его сыновья. Скажите, пожалуйста, а где стоял этот хлеб? В скинии. Где он стоял? Он стоял на столе и пред написано Богом. Вот почему он и называется «хлеб лица». То есть вот пред лицом Бога он стоит. Вот понимаете, какой страх это все вызывало. Такое место было, и все должно было говорить о присутствии Божьем. Какое время? Вечное. Значит, эти хлебы на какое время? Навсегда. Что делать, если их нету сейчас? Храма нет, хлебов нет. Что получилось тогда? Где же это всегда? Переходим к Новому Завету. Иоанна 6 глава, 35 стих. И 6 глава с 48 по 51. «Иисус сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Я хлеб живый, шедший с небес. «Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Скажите, пожалуйста, какая связь, вот слова «хлеб» и «Иисус»? Он называет себя хлебом. Получается, что хлеб и Иисус неразрывные, да? Это одно и то же. И это, вспоминайте там скинию, в которой были хлебы, они должны были быть в присутствии Божьем на золотом столе, и это навечно. Теперь скажите, какие обетования связаны с употреблением хлеба, вот этого хлеба, в этом тексте? «Кто будет есть этот хлеб, не умрет. Такой будет жить вовек, он не будет толкать». Что это такое? «Приходящий ко мне не будет алкать, а верующий не будет жаждать». То есть не будешь голодный. И как назван этот хлеб? Хлеб жизни. Мы видели, с хлебом была какая-то история вообще в Ветхом Завете? Манна небесная. Вы какую-то параллель или контраст между Иисусом и манной видите? То и другое было от Бога. От Бога была манна, и от Бога пришел Христос. Они ели эту манну, и они должны были... Как ее есть? Скажите, пожалуйста. 5 дней ее ели, а в 6-й день только за 2 дня. Если они во 2-й, в 3-й день от жадности набирали побольше, с утра все в червях. Какое это имеет отношение к Иисусу? Манна символизировала ветхозаветный хлеб, да? Его ели, а в Новом Завете Иисус называет себя хлебом. Каждый день вкушать этот хлеб. В сравнении мы посмотрели, а контраст есть между манной и Иисусом, хлебом? Тем хлебом и этим новозаветным хлебом. Контраст такой, что тот хлеб физически, ну ешь, ну это же все действительно насыщение, а жизнь идет вперед куда? Идет к вечности и к смерти, но не к вечности, если не знаешь Христа. А Христос как хлеб, вечная жизнь. Знаете что про манну? Давайте откроем Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. Иисус был возведен духом в пустыню, и там искушает его дьявол. Скажите, на чем дьявол хотел искусить Иисуса? Через 40 дней и 40 ночей, посмотрите, 3 стих, приступил искуситель и сказал, ну если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Вот тема хлеба. А чего, пусть это камень превратится, ты же сейчас проголодался. Что ответил Иисус? Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что мы, родные, узнали? Какая тут тема хлеба? Значит, хлеб в Ветхом Завете представлял, это был символ будущего хлеба, конечно, но на тот момент это хлеб, который должен был их кормить, они же должны были выжить 40 лет. У них нет огородов, у них нет ничего. Это хлеб был физически, манна. Но что-то она значила в этом Ветхом Завете, эта манна, которую они 40 лет ели. И вот манна, знаете, она представляла собой вид хлеба, который каждый день сходил с неба, так мы читаем. Исход 16 глава 31 стих говорит, что она была как кориандровое семя, белое, вкусом, как лепешка с медом. Ну, вкусно это было? Конечно, очень. Мы-то думаем, ой, это что-то такое было. Тем не менее, что-то манна значила. Она была необыкновенно вкусной. Ее невозможно было сохранить на ночь, за исключением 6-го дня. То есть тогда они собирали двойную порцию. Но посмотрите, что Иисус отвечает сатане. Что он говорит? Какая мысль здесь? Да не все определяется этим материальным миром, да. Мир нам хочет навязать, что все это... Да, бери от жизни все. Теперь... Иисус с чем сравнивает, когда он обращается к сатане? Он сравнивает хлеб со Словом Божьим. Тогда какой вы вывод делаете из этого для себя? Что такое эта манна и что такое хлеб? Слово Божие. Так, Второзаконие 8.3. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую ты не знал, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Что узнали? Значит, не только хлебом. Под хлебом, разумеется, и машина, и дом, и работа, и еще чего-то там, чего только. Все материальное. И здесь сказано, что не только этим, не только хлебом. И смотрите, для чего питал он их манною? Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек. Интересно, что эта манна была дана, чтобы они увидели, что не только этим надо жить. То есть манна была все-таки связана с послушанием. Ее нужно было собирать утром, не в любое время. Ее нужно было собирать только на один раз. И они были зависимы от манны, понимаете? Потому что больше кушать было нечего. Вы видите, мы говорим о поклонении. Считаете ли вы, что можете правильно поклоняться Богу, с одной стороны, и игнорировать Слово Божье? Это невозможная вещь. Если нету Слова Божьего, нету поклонения. Вот что такое сегодняшняя манна, о которой мы рассуждаем. Поэтому следующий вопрос. Какую роль Библия играет в поклонении? Она показывает путь поклонения, и она омывает, она очищает. Если я пребываю в Слове Божьем, вы знаете, что это и есть поклонение. Вот сейчас мы чем занимаемся? Поклонением. Это не просто изучение Слова Божьего. Это поклонение Богу, потому что мы пребываем в Слове, размышляем над Ним. Это не человеческие слова, это же Слово Божие. Получается, что сам стол даже назывался лицом предложений, то есть сам хлеб этот – это наш Господь Христос. И другая сторона – Он начинает жить во мне, и тогда в какой-то степени я хлеб для других, если во мне Христос. Потому что Христос во мне начинает питать другого человека, благословлять другого человека, нести истину другому человеку, и ты становишься причастным к этому хлебу. То есть мы провели от манны ко Христу и привели к нам, что если в нас не будет вот этого истинного хлеба, Слова Божьего, а от избытка сердца говорят уста, если мы наполнены этим хлебом, питаемся этим хлебом, будем исповедовать его, потому что оно живет в нас. Это мы говорили, родные мои, про хлеб. У нас еще два есть: светильник и жертвенник курения. Идемте к светильнику. Левитам 24 глава, 2 и 3 стихи. «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея, чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник, вне завесы ковчега, откровение скинии собрания, а Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». Что узнали о золотом светильнике? Он не должен был гаснуть. Что должно было гореть в светильнике? Чистый елей. Чистый написано еще какой? Выбитый. А этот елей откуда брался вообще-то? «Приносили сыны Израилевы». Второй стих. «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея». Кому они приносили елея? Священнику, Аарону, его сыновьям. А приносили все. Видите? И дальше мы видим... Должны ставить этот светильник пред Господом от вечера до утра, написано всегда. Какое это постановление? Вечное, из рода в род. Поэтому все время нужно было подливать этого масла. Ну хорошо, это ветхозаветный светильник. Что это значит в Новом Завете? Для чем нам светильник? Читаем Иоанна 1 глава с 1 по 4 стихи. Когда Христос назван кем? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. В 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Что скажем, родные мои, кто этот свет? Это Иисус Христос. Сказано в 4 стихе, «В Нем, во Христе, была жизнь, которая была светом для всех людей». Теперь понятно, для чего там стоял светильник в храме? Это был единственный источник света в храме. Для чего нужен свет? Чтобы не споткнуться, не упасть, не разбиться, видеть, что ты делаешь, да? 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека». Значит, есть не истинный свет, который претендует на свет. Ну, как золото, знаете, берется мишура и выдается за золото. Истинный свет – это свет, который нес истинное просвещение души. Потому что очень много книг и учений вроде тоже как просвещают. Но не истинные. Это не значит, что они плохие. Они ничего про мир говорят, про хорошее. Но истинный свет просвещает. То есть есть неистинный свет. Иоанна 8:12 еще текст. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Что узнали о свете? Иисус назвал Себя светом кому? Миру, всему миру. Еще. «Кто пойдет этим путем, не будешь во тьме». Просто ты уже защищен. Вот есть свет, и не надо даже какого-то света особого просить. Проси присутствие Христа. В Слове Божьем пребывай, и будет свет. И еще давайте Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как? Как чада света». Те, кто следует за Иисусом, что вы о них узнали? Они чада света, они дети света. Лица их просвещаются, и лица их никогда не постыдятся. Вот цель света. Теперь скажите, пожалуйста, свет во святилище исходил еще откуда-то или только от светильника? Только от светильника. Окон не было, солнце не входило, и все было зашторено. Много раз всякими шкурами, тканями, все было. И только один был свет, этот светильник. И тогда вопрос, а как это представляет нам Иисуса Христа, этот светильник? Да другого нет, только Иисус Христос, только от Него, Он источник света. А какое это имеет отношение к поклонению? Вот мы говорим о поклонении, ведь это цель всего курса. Истинное поклонение не может и то, и всему я кланяюсь. Только Иисус Христос в центре. И потом мы прочитали: «Вы свет, поступайте, как чадо света». Сказано: «Вы свет миру». Есть такие слова? «Тогда светит свет ваш пред людьми». И мы посмотрели: ветхозаветный светильник, новозаветный светильник Христос. А теперь кто? Каждый из нас. Вот-то цель – посмотреть поклонение в свете. И тогда посмотреть: «А я свет?» Тогда истинное поклонение – это действительно, когда… Что такое свет? Это все открыто, ясно. Это не когда вот такое, одно думаю, два в уме. Когда какие-то темные делишки. Это какая-то открытость, ясность. Свет – это какая-то теплота, это виден путь. Свет – это человек живет открыто, понимаете? Вот все злые дела делаются по ночам. Темные, чтобы не видно было. Вот поэтому свет – это открытость такая, ясность, простота. И я думаю, что мое поведение перед Богом как свет вот тоже должно такую нести в себе нагрузку. Именно ясности, простоты, чистоты. Вот, родные мои, мы посмотрели вторую, и осталась последняя. Вот этот самый жертвенник курений. Значит, у нас был хлебы, потом светильник, а потом… Вот этот жертвенник курений. Итак, мы рассмотрели ветхозаветные образы, новозаветные и вообще сегодняшнее время. И мое личное отношение ко всем этим атрибутам. Потому что каждый из них что-то за собой несет до сегодняшнего дня. К последней идем категории. Жертвенник курения, исход открываем. 30 глава, 1 стих, из 6 по 10 стих. Это повеление, которое дал Господь. «Сделай жертвенник для приношения курений из дерева сетим, дерева акации. Сделай его. Поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». То есть перед тем, как была завеса, а за завесой стоял ковчег, вот тут стояла, собственно говоря, вот этот жертвенник курения. «На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного». Обратите внимание, хлебы одного веса в определенные дни. «Свет только там». Только священники зажигают. Это было не просто так, понимаете, так и с этим жертвенником. Никакого иного курения нельзя. Ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех – он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. Здесь акцент делается на рога. Рога, которые омывались кровью. Один раз в год, потому что первосвященник. Левит 16 глава 12 и 13 стихи. «Возьмет горящих угольев, полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, благовонно мелкого истолченного курения, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Тут сказано, что курение там постоянное было, этот фимиам, но рога кровью освящались раз в год. И потом, посмотрите, что делал священник. Он брал эти горящие уголья вот с этого жертвенника, вот это истолченное курение, он брал полные горсти, и с ними он входил, и это он ложил пред лицом Господа. И в это время облако курения покрывало крышку. И дальше сказано, что дабы ему не умереть, вы понимаете, для чего было облако? И для чего он клал пред лицом Господним это курение? Курение – дым, чтобы ему не умереть. Потому что облако накрывало как бы образ присутствия здесь, чтобы он не увидел Бога лицом к лицу, потому что никто не выдержит. Теперь, что бы это все значило нам в Новом Завете? Лука, 1 глава, с 8 по 11 стихи. Кто пережил встречу в Святое Святых? Захария. Однажды, когда Захария в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как пообыкновенно, было у священников... Жребий какой выпал? Пойти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне кождения. И тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Мы видим, что действительно Захария, это отец Иоанна Крестителя, пошел служить, и ему является ангел Господень. Что Захария делал вообще-то? Вот для чего он пошел туда? Написано «служить Богу», да? Для кождения, то есть служить Богу. А в это время что делал народ? Народ должен был молиться. Народ был внутри? Во дворе, да? Теперь, родные мои, мы берем Откровение 8 глава 3-4 стих. Нам надо теперь посмотреть, что это такое вообще этот жертвенник. «Пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». Ну что, родные мои, что это такое получается? Конечно, на небе есть скиния, но там уже ангел. Он стоит перед жертвенником, золотой кадильницей, там все это фимиам, молитвы святых. Значит, на небе происходит служение, и то, что мы здесь молимся, там ангел ходит и кадит этим. Небеса кадит нашими молитвами. Слушайте, какая таинственная, какая интересная, глубочайшая духовная жизнь. Почему надо и ценить молитву? Ой, ангел сейчас там возьмет и ею будет окроплять все. Это вдохновляет нас на молитву? Конечно, если ангелы ждут каждую нашу, понимаете, этот настрой души для молитвы, сразу, чтобы это использовать для неба. Мы видим, что он брал молитвы святых, вот написано, дано множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. Все молитвы куда возлагаются? Золотой жертвенник. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела. И отсюда начинает сразу идти дым. Эти молитвы начинают производить благовоние в этой небесной скинии. Получается, молитва каждого из нас – это вот это благовоние. Благовония, они делались из особого состава. Поэтому молитва, родные мои, это большое благословение, если мы будем учиться молиться, держать себя в молитвенном настрое, в молитвенном духе. Идем, молимся, с кем-то говорим, молимся, что-то делаю, молюсь. Учиться так, все время посвящать свое внутреннему общению с Господом. Давайте еще текст. Евреям 7 глава, 24-25 стих. И посмотрим, что же Христос делает в небесном святилище. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтоб ходатайствовать за них». Кто этот сей? Иисус Христос. Что он делает в небесном святилище? Он ходатайствует за кого? За нас. У него священство какое? Неприходящее, вечное. Вот почему то священство уже не нужно, ветхозаветное. Но оно образ нам, чтобы мы глубже поняли, для чего нужен был этот семисвечник, для чего нужен был священник, почему был такой путь к этой святой святых. И так он ходатайствует за нас. Значит, что делает первосвященник, если вернемся сейчас к той ветхозаветной картиночке? Он роги вот этого жертвенника, зачем он там мазал их? Очищение, символ крови, очищение. С этим фимиамом он входил в святое святых и ходатайствовал за народ. Получается, а на небе в это время что происходит? Сатана, как рыкающий лев, здесь, а там на всех клевещет. И Господь Иисус Христос, эти роги, помазанные о чем говорят? Да, Господи, ну, может, тут мое дитя, конечно, упало, неправильно поступило, но это моя святая кровь. Моя святая кровь, вот она, вот роги показывают это так. А фимиам, что это такое там? Молитвы. И он ходатайствует, то есть он нас все время там защищает. Мы всегда защищенные силой Божией. Псалом 140, 2 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Фимиам – это благоухание. Господи, помоги, пусть наша молитва будет, как фимиам, как благоухание. В молитве огромная сокрыта таинственная сила, мощь, и не только для этой жизни, вы знаете, но и в вечность. Господь складывает все, и молитвы наши, и написано «каждая слеза даже», все слезы в сосудах. Ничего не разбросано, не раскидано, не валяется. Поэтому и мы должны быть какими-то, знаете, и собранными, и внутренне духовно организованными людьми, потому что это все для нас имеет огромное значение. Наша молитва и наше хождение пред Богом. Последний текст Откровения 5:8, когда он взял книгу, тогда 4 животных, 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Итак, в небесах чаши, полные благовония, сказано, это молитвы святых. Вот почему апостол Павел в послании Фессалоникийцам говорит: «Непрестанно молитесь». Непрестанно, то есть постоянно, потому что это постоянное благоухание перед лицом Бога. Тогда что такое истинное поклонение, родные мои, в контексте вот этого жертвенника, курений? Это молитва. Итак, подведем общий итог. Мы посмотрели в прошлом уроке внешний двор, как шел священник, начиная от дверей, и приносил жертву, это Христос, и омовение было обязательное, это очищение. Сегодня мы посмотрели внутреннее устройство святого. Это хлеб, хлебопредложение, это светильник и это жертвенник. Хлеб жизни, которым назвал себя Христос, ветхозаветные хлебы, новозаветный сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому вопрос, может быть, у нас есть на все время, кроме Слова Божьего? Может быть, нет у нас Слова Божьего ежедневно? Даже просто читайте, вы знаете. Возите с собой маленькое Евангелие. Если нету моего, дадим здесь. Маленькое гедеоновское Евангелие. Пусть оно всегда будет в сумке. У многих сейчас уже телефоны, и на телефонах есть Библии. Открывайте, читайте Слово Божие. Возьмите оттуда один стих и ходите с ним, провозглашайте его. Это очень важно, потому что хороший тут вопрос есть. Когда вы идете в церковь поклониться Богу, какое место в служении уделяется Слову Божьему? То есть если в церкви будет больше пения, это все на своем месте, все в меру хорошо. Но если только это, но нету соответственного, серьезного отношения к Слову Божьему, можно ли сказать, что это есть истинное поклонение? Итак, мы рассмотрели о хлебе жизни, что для меня Христос – хлеб. Слово Божие – мой хлеб, жизнь моя, без него жить не могу. Я знаю людей того времени, которые переписывали от руки всю полностью Библию. И еще сегодня сохранились такие экземпляры, переписанные от руки. Поэтому цените Слово Божие. Второе – свет истины. Поэтому поклонение без света, без хождения в страхе Божьем невозможно. Этот свет истины есть Христос. Но и мы, каждый из нас верующий, тоже свет просвещает, освещает. И, наконец, третье. Это жертвенник в Ветхом Завете, который воскурялся дымом. И дым этот, в Новом Завете мы читаем, это молитвы святых. И этот наш первосвященник, он сам Господь наш Иисус Христос, ходатайствует за нас, то есть молится за нас в небесном святилище. И мы с вами должны молиться, потому что наши молитвы необыкновенно дороги для самого Бога. Он их там собирает, складывает. И что они делают? Благоухают. Знаете, как хорошие такие благовония благоухают. А если мы не молимся, нету благовония. А хочется, чтобы было ароматное благовоние. Помоги нам, Господи, больше молиться, больше пребывать в Слове Божьем и светить в этом темном и страшном мире светом Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.